Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем историю прекрасной, изящнейшей вещи русского фарфора и беседуем с кандидатом искусствоведения Михаилом Михайловичем Тренихиным, специалистом по истории русского фарфора. Михаил Михайлович, ну вот русский фарфор – совершенно бездонная тема. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами обсудили внутри этой колоссальной темы, и можно вообще посвятить целый цикл передач, чуть ли не целый цикл документальных фильмов, материала хватит. Так вот, мне хотелось бы обсудить судьбу одного человека, который вошел в русский фарфор как фигура исключительно влиятельная, сам того не зная. Это знаменитый художник Иван Яковлевич Билибин, и, насколько я помню, он посвящал свои работы, посвящал свои труды о росписи фарфора, но при жизни все-таки с именем Билибина художественный фарфор связывали не столь уж часто, поскольку этих работ Билибина было немного, а вот после смерти совсем другое дело. Но сначала давайте поговорим, что же все-таки было при жизни.
Ну что же, Иван Яковлевич Билибин, конечно, для знатоков, но вообще для тех, кто слышал эту фамилию, наверное, это прежде всего книжная графика. Я, например, рос на репринтных изданиях его знаменитых иллюстраций к сказкам Пушкина, и это блестящие произведения, с одной стороны, русского модерна, а с другой стороны, в общем, это можно отнести и к русскому стилю, я думаю, вполне.
А что такое русский стиль вот в вашей трактовке? Это любопытно, потому что очень по-разному воспринимают это явление. Кто-то называет петушиным стилем, кто-то псевдорусским, кому-то, наоборот, русский стиль люб. Но люди просто расходятся в трактовке, что это такое. Вот что это было по-билибински, по вашему мнению?
Ну, смотрите, моя трактовка, наверное, может отличаться от некоторых моих коллег, но я к русскому стилю отношу и то, что было, собственно, древнерусское. И, ну, например, вспомним прекрасные палаты бояр Романовых на Варварке в Москве. Просто посмотрите на здание снаружи, пройдитесь по интерьерам, посмотрите мебель, там же могут быть элементы повседневной жизни. Это все, я считаю, русский
стиль. Каменную
резьбу,
наверное.
Да, безусловно, безусловно. Богатую каменную резьбу. Если мы говорим о храмах, в храмовом строительстве, то это прекрасное русское узорище, которое частично называют там московским барокко, нарышкинским барокко, немножко в зависимости
от периодов. Посадским барокко.
Посадское барокко, да-да, совершенно верно. Эти прекрасные резные наличники, храмы, которые напоминают такие прекрасные, знаете, пряники, куличи, и от которых, в общем, душа радуется, когда где-нибудь из-за переулка он выглядывает тебе на пути. Но это я так просто для себя воспринимаю как носители именно настоящей русскости.
Но, насколько я понимаю, этот стиль все-таки был на долгое время погребен определенными архитектурными, художественными модами Европы в XVIII веке прежде всего. Но во второй половине XIX века началось возрождение русского стиля. Может быть, раньше. Вам, как специалисту, виднее.
Ну, опять-таки, здесь есть споры, относить или не относить это все к русскому стилю. Но я считаю, что и наш прекрасный храм Христа Спасителя, который, к сожалению, воссоздан, к счастью, но, к сожалению, не совсем в том виде, как он был
не до революции. Точно.
Да, да. Но я его бы, в общем, отнес к русскому стилю, хотя многие говорят, что это эклектика, что это смешение стилей.
Знаете,
но
я бы с вами согласился. Тут определенно есть многое, взятое от мощи соборов Владимирской поры, и, наверное, может быть, даже еще и от византийских соборов.
Да, а тем более, когда это храм-памятник, памятник героям, павшим в Отечественной войне с Наполеоном, но говорить о том, что это что-то кроме русского стиля, достаточно странно.
Давайте сейчас, так сказать, вспомним о таком замечательном художнике русского стиля, как Билибин. Мы от него несколько отклонились. И вот место Билибина в возрождении русского стиля.
Ну, если говорить о книжной графике, то я думаю, что вот это элементы модерна, с одной стороны, а с другой стороны, грамотное изучение истории, такое, знаете, скрупулезное я бы даже сказал так, археологический подход, а ведь он смотрел детали, если говорить о изображении русских витязей, то это достаточно четко переданные костюмы, это очень хорошо воссозданное оружие, то есть он в некотором роде такой, знаете, художник-реконструктор при всей элементах сказочности.
А вот это важный момент. Вот скажите честно, с вашей точки зрения, чего больше в прекрасных рисунках Билибина? Воспроизведение старых предметов, хорошо им изученных, одежды, жилища, может быть, каких-то бытовых элементов, или больше все-таки сказки, именно воображения?
Ну, я думаю, что здесь зависит от конкретных работ, и можно было бы там каждую сидеть и рассматривать. К сожалению, нет у нас на это времени, но и, как вы правильно сказали, слушателям не всегда покажешь, хотя каждый может просто посмотреть по компьютеру этот визуальный ряд, но я думаю, что он как раз смог найти именно тот необходимый баланс, который...
То есть есть дает... и то, и другое, да?
Да, да, и историзм, и сказочность, и вместе с тем абсолютная такая глубинная русскость, которую он никогда не терял, в общем, на протяжении всей жизни, и, безусловно, это красивейшая яркая графика, которая приятна и детям, и взрослым, эти локальные цвета. Это совершенно изумительные вещи.
Вот что такое локальные цвета? Тут специалистов-то нет. Вот рядом с вами точно не специалист, вы объясните.
Ну, собственно, линейная графика, то есть все рисуется четкими линиями, без разрывов, а потом промежутки заполняются цветами. Иногда достаточно контрастными, яркими цветами, за счет чего билибинский стиль очень хорошо узнаваем. Ну, и вы говорили о...
То есть он яркий, сочный стиль. Нечто похожее на ювелирные украшения, которые положены на бумагу или на поверхность фарфора, не так ли?
Ну, в определенном смысле, да, так вот как перегородчатые эмали, которые ограничены, соответственно, металлическими линиями, в которые положены красивые разноцветные яркие стеклянные эмали. Ну, вот, наверное, в некотором роде такова графика Ивана Яковлевича Билибина.
А он в фарфоре. Насколько я понимаю, работ, которые были специально подготовлены для фарфорового производства, у Ивана Яковлевича Билибина не столь уж много.
Ну, да, да, вы знаете, на императорском фарфоровом заводе сейчас воссоздана чайная пара, которая, собственно, называется «Чашка Билибина». Это прекрасный памятник модерна, она довольно необычной такой конусообразной формы, и очень интересно, что есть два варианта ручек, которые, в общем, изящные, но, с другой стороны, не бросаются в глаза, не перебивают саму композицию чашки. Одна сделана просто таким треугольником, который можно сравнить с клювом птицы, может быть, или с носом корабля. Опять-таки, такой тоже элемент, который характерен для модерна, такой резкой, интересной линии.
А вторая?
А вторая в виде льва. И этот декоративный лев, в общем, можно отнести такого льва к... Опять-таки, к интересу, к историзму. Отчасти он напоминает золотые украшения скифов, может быть. Или, ну, опять-таки, вы знаете, это скифы мы. Интерес рубежа веков и попытка как-то себя связать исторически с древностью, причем совершенно правильная, на мой взгляд. Вот она нашла воплощение и в фарфоровой чашке.
Ну вот, ведь Билибин был автором все-таки не одной чайной пары. У него несколько больше работ. Что еще у него было?
Ну, он сотрудничал в то время, это, чтобы, да, чтобы наши слушатели понимали, это уже начало века, даже уже период Первой мировой войны, 15-й год.
Начало 20 века, да. Период Первой мировой.
Да, да. Сотрудничал как раз с товариществом братьев Корниловых в Петербурге, ну и частично в эти же годы работал и с императорским фарфоровым заводом. Надо сказать, что в то время вообще это было модно привлекать людей, которые с фарфором не были непосредственно связаны, но создавали произведения и на фарфоре, то есть иногда это и работа над созданием форм, а иногда это адаптация их графических или живописных работ для, допустим, нанесения на тарелки или декоративные блюда.
Что же его просили делать? Корниловые, что его просили делать на императорском заводе?
Частично сохранились некоторые тарелки с его же элементами сказочными, которые переносили для росписи на фарфор. А как вы понимаете, можно взять прекрасный графический лист и отдать его живописцам. В данном случае живописцы, в фарфоровой терминологии, это не то, как у Акуджавы, живописцы, окуните ваши кисти, а живописцы, в фарфоровой терминологии, это копиисты. которые могут взять за образец картину и нанести ее в ручной росписи, допустим, над глазурной или подглазурной, на вазу или декоративное блюдо.
То есть, иными словами, художник создает рисунок для тарелки, для чашки, для какого-то иного фарфорового изделия, а копиисты приспосабливают это изображение к особенностям работы, собственно, с самим фарфором, да?
Да, совершенно верно. Причем, если до революции это были, конечно, в основном работы ручного производства, то сейчас в современности для тиражных вещей часто используют деколи, так называемые, ну, по сути, это как картинка-переводилка, которая наносится на пленку и потом переводится на фарфор.
Все стало дешевле, проще и хуже.
Ну, хотя, вы знаете, собственно, такая технология была и в дореволюционные годы. Вот недавно при просмотре вещей к одному из аукционов как раз посмотрели мы такой сервиз, правда, западной работы, но слова «деколь» в то время не было, но вот эта картинка-переводилка пресловутая, с которой, например, могли переводиться гравюры, они были. Кто-то может сказать, что хромолитография, но, в общем, это больше все-таки к гравюре относится.
Давайте скажем честно. Есть такие штуки в производстве сейчас и были тогда, но почему эта рука в большей степени тянется к тому, что расписано художником, а не сделано машиной? Почему так?
Ну, понимаете, отец мне когда-то говорил, что никакая ксерокопия не заменит настоящего рисунка. Это было еще в детстве, я тогда не понимал, почему. Но совершенно другая энергетика у вещи, потому что любая сделанная вручную работа, она живет и дышит. Если мы говорим о фарфоре, который, в общем-то, по сути, камень твердый, холодный, кто-то говорит, что он холодный, отстраненный, то вещи, расписанные вручную, это всегда какие-то очень живые предметы, которые по своей внутренней сути очень, мне кажется, теплы энергетические. Но потом представьте, ведь любая роспись, она, роспись может носить разные сюжеты. Это могут быть цветы, могут быть изображения животных, также прекрасные пейзажи.
Вносит что-то свое.
Да, да, да. И, ну, ведь есть и иконы на фарфоре, и это совершенно прекрасные примеры иконописи, которые были как до революции, так и возрождаются сейчас. И, конечно, никакая тиражная работа именно с деколи, с картинки, переводилки, она не передаст руку художника, потому что если мы говорим о, допустим, надглазурной живописи, да, которая наносится уже поверх глазури, то эти мазки, которые, краски, которые при обжиге больше 1000 градусов стекленеют, вы видите вот эти маслянистые рельефные мазки, вы можете их потрогать, это прекрасный, настоящий, живой предмет, который, ну, никак не может быть холодным.
Исторический час на радио «Вера».
Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я завороженно слушаю монологи Михаила Михайловича Тренихина. Но возвращаясь, так сказать, к нашей истории, к Ивану Яковлевичу Билибину. Билибин ведь, насколько я понимаю, с ваших слов, создал не так уж много вещей. Было полным-полно художников, которые больше работали для художественного фарфора. Его вещи пользовались спросом, но не создали фурора, во всяком случае, вот до революции.
Да, совершенно верно. Но здесь он эпизодически все это затронул, хотя мы знаем, что он работал с театральной декорацией и, в общем-то, изучал, как выглядит мебель, как раз мы говорили о русском стиле, о русском модерне. Есть ведь и деревянная мебель прекрасная, резная, которая использует элементы. Все это входило в область интересов.
И немного фарфор.
И немного фарфор, да, как один из материалов, которым можно тоже художнику себя воплощать, и к которому многие пытаются тоже приложить руку, что называется. Но другое дело, что не у всех хорошо это получается.
Сказал Михаил Михайлович, который сам является автором двух сервизов, и относительно недавно я пил чай из чашечки, из его сервиза «Колокольная Семихолмия», посвященного Древней Москве. У кого-то получается, у кого-то не получается. Ну, а вот теперь одна очень важная вещь. Итак, фарфор был для Билибина частностью, И для фарфора билибин тоже был частностью, но это было в 10-е годы 20 века. Насколько я понимаю, сейчас ситуация изменилась. Билибин оказался очень востребован в фарфоре, и мотивы его творчества испытывают в русском фарфоре наших дней какой-то необыкновенный ренессанс.
Ну, ренессанс, может быть, это даже громко сказано, но, тем не менее, интерес есть, как интерес вообще к тиражированию работ билибина, и поэтому, в общем, многие этим пользуются. Частные мануфактуры, всякие заводики небольшие с удовольствием берут его произведения для нанесения на тарелки, и зачастую это выглядит даже очень недурно, и такими тарелками декоративными многие с удовольствием украшают свои дома, это действительно красиво. Понятно, что можно сделать хуже, можно сделать лучше, но если говорить не только о таком, знаете, художественном ширпотребе, а о вещах действительно высокохудожественных, то билибину даже делают некоторые художники современные такие посвящения. И вот буквально 2 года назад на выставке в Литературном музее Пушкина, который сейчас, кстати, отмечает 60-летие, если не ошибаюсь, проходил большой художественный совет ИФЗ, и представлялись работы, и там было 2 блестящих совершенно тарелки.
Так, ИФЗ, напомним,
императорский фарфоровый завод, да, наш первый, старейший и самый крупный.
Так вот, там были 2 его тарелки.
Были 2 тарелки, росписи современной художницы Ольги Генриховны Белова-Вебер, художника императорского фарфорового завода, и вот где она взяла, в общем, известные вещи билибина и адаптировала их для декоративной тарелки в мельчайших совершенно деталях, воспроизведя его мотивы. Знаете, там стоит такой русский былинный герой на переднем плане, сзади красивый остров, и громоздятся церковки, совершенно изумительные, освещенные солнцем, но при этом это все вписано в круг, дан прекрасный борт тарелки с русскими орнаментами, с элементами крестов, и, в общем, вот, пожалуйста, билибин, обращение к билибину и современная трактовка, но абсолютно в традициях дореволюционных.
Вот если я правильно вас понимаю, то то, что когда-то создал билибин, сейчас становится предметом отчасти подражания, отчасти развития. То есть берут мотивы билибина, отдельные предметы, как они сделаны у билибина, даже в какой-то степени мировоззрение билибина, все-таки это одна из ярчайших фигур русского стиля, и фантазируют на эту тему, создавая абсолютно новые вещи.
Отчасти так, отчасти нет, потому что, ну, продолжить билибина, как продолжить любого крупного мастера, это несколько сложно. И здесь, конечно, важно не впасть в какой-нибудь кич или что-то, потому что сейчас, к сожалению, есть даже такой термин, как билибинщина, и понятно, что этим словом называют далеко не самые лучшие вещи. Поэтому здесь, конечно, все зависит от вкуса, чувства меры.
То есть, когда вы говорите отчасти да, отчасти нет, получается, отчасти да – это когда хорошо получилось подражать и развивать билибин, а отчасти нет – это когда развивали и подражали билибину, но вместо новых прекрасных вещей получилась какая-то ерунда.
Ну, ерунда не ерунда, я думаю, что до ерунды все-таки не скатывается, но, тем не менее, даже копировать и подражать можно высокопрофессионально, высокохудожественно, а можно не очень.
А можно низкопрофессионально, низкохудожественно. Таких слов нет, я их только что ввел в русский язык. Итак, вот поговорив о билибине и его роли, прижизненной, посмертной, то есть фактически он стал в какой-то степени, восстав из гроба, учителем и наставником современных художников, работающих с фарфором, я хотел бы добавить немного воспоминаний об истоках фарфора, о временах блаженного 18-го, начала 19 века, когда фарфор был дорог, хорош и представлял собой произведение, которым любовались на своих обеденных столах аристократы. Поэтому сейчас прозвучит мелодия «Hornpipe» из большого музыкального произведения Георга Фридриха Генделя «Музыка на воде». Thank you. Ну что ж, послушали Генделя, согласитесь, это изощренная тонкость. И русский фарфор начала 20 века в своих высоких образцах также был изощренной тонкостью, утонченностью. Тем, что не только радует глаз досужего наблюдателя за витриновым магазином, за тем, как там меняется один товар на другой, но это были предметы, которые могли удовлетворить эстетическое чувство любителя высокого искусства. Вот, Михаил Михайлович, скажите, вся эта тонкость, по идее, должна была разбиться о трагические события в истории нашей страны, революцию, гражданскую войну. Собственно, не так хорошо было художникам, не так хорошо было людям, которые интересовались этакой тонкостью. Фарфор ведь, по большому счету, вот на том уровне, на который вышел отечественный производитель в начале 20 века, должен был исчезнуть, во всяком случае, исчезнуть надолго.
Ну, понимаете, вот здесь как раз вы не совсем правы, поскольку, несмотря на всю революционную и послереволюционную разруху, гражданскую войну, как раз фарфор-то получил второе дыхание. И мы знаем прекрасные памятники агитационного фарфора, так называемого, который сейчас пользуется огромной популярностью у коллекционеров.
Когда они появились?
Ну, это, собственно, как раз 17-18 годы. И это прекрасное совершенно произведение. Здесь я, конечно, должен оговориться, что советское искусство мне лично во многом интересно, и есть среди произведений, как сказать, ранние, средние, поздние советских художественных произведений блестящие образцы, которые там и по всему миру известны. Но я в данном случае, знаете ли, в некотором роде как исследователь-бактериолог, который с удовольствием бактерии изучает, но не хотел бы распространения всего этого. Поэтому для меня это такое рассматривание в пробирке.
Если я правильно понимаю, вы идете по следам эпидемии, вам интересен этот эксперимент, что произошло с людьми, но вы не желаете повторения.
Да, да, совершенно верно. Сейчас я надеюсь, что это не будет лишним, но просто в преддверии как раз столетия революции я могу сказать о том, что для меня это интересно больше в художественном плане, но не дай бог,
не дай бог нечто подобное. Если вернуться к агитационному фарфору, действительно он очень популярен, но... И действительно, это иногда красивые, нестандартные художественные решения, но по большому счету ведь это превращение искусства в идеологию, искусство в агитацию, когда тарелка становится прокламацией, а чашка – листовкой.
Да, совершенно верно. Понимаете, была парадоксальная ситуация. Бумаги, например, могло не хватать, а фарфоровые заготовки, вот так называемое белье, это белый нерасписанный фарфор, это да, именно термин из фарфора, хотя многие пугаются, какое белье. То есть это ни в коем случае не нижнее белье, это именно заготовки фарфора.
Еще остались со времен Российской империи.
Да, совершенно верно. И на ней не гнушались работать уже советские художники, в том числе, например, наши супрематисты, Малевич, который несколько лет на заводе работал, есть его росписи, то есть находится и ручной работы, росписи на тарелках с клеймами императора Николая II. Парадоксальная ситуация.
Ну, вот действительно парадоксальная ситуация. Ну, а, собственно, старинные традиции русского письма в рамках художественного фарфора сохранились ли где-нибудь за рубежом, или, может, какие-то старые мастера сумели сохранить это и у нас в России, чтобы впоследствии все это возродилось?
Но здесь как раз интересно то, что, в принципе, художественный фарфор, как явление, связанное непосредственно с производством, оно не могло полностью уйти и как-то отойти от сложившихся традиций, и в данном случае...
Все нам... в листовку не превратишь.
Да, да, несмотря на всю агитацию, нам в этом отношении, безусловно, повезло, потому что те лучшие мастера, которые были до революции, они передали свой опыт тем, кто работал в советские годы, и до войны. Эти люди, впитав в себя все традиции, передали его младшему поколению, и сейчас фактически я знаю даже людей из старших наших художников, которые... учились у тех, кто еще дореволюционные времена застал. Вот. И, соответственно, те вот наши нынешние старшие поколения уже заслуженных народных художников, академиков, они передают опыт молодежи. Слава богу, действительно, это сохраняется. И парадоксальным образом и какие-то стилистические моменты возникают сегодня, несмотря на современные веяния дизайна, моды. проявляется и русский стиль часто, и, как я говорил, возрождение иконописных традиций на фарфоре, на фарфоровых пластах.
Приведу жалкий пример, но мне близкий. Ведь я когда-то купил себе чайную пару, расписанную кобальтом, золотом, которая была разработана по дизайну еще глубоко в Российской империи в XIX веке. Может быть, это очень древний дизайн, но мне нравится и душу греет. И когда утром я туда наливаю чай, мне приятно просматривать и погладить пальцами вот эту самую кобальтовую сетку.
Ну, кобальтовая сетка-то была разработана немногим более 70 лет назад. Вообще она ровесница Победы. И, соответственно, мы празднуем в мае День Победы, а в сентябре того же 45-го года был создан, собственно, этот орнамент. Вернее, он был создан еще в блокадном Ленинграде замечательной художницей Анной Адамовной Яцкевич.
А она у кого училась?
Ну, она училась тоже у тех мастеров, кто был еще до революции, безусловно. Вот. Ну и были созданы несколько уже пробных образцов. С 50-го года их начали производить промышленно, а уже позже, уже после смерти художницы, в 58-м году кобальтовая сетка заняла международную выставку в Брюсселе, заняла первое место и с тех пор стала знаменита.
Ну что же, время нашей передачи подходит к концу. Я хотел бы напомнить, что мы беседовали со замечательным знатоком истории фарфора Михаилом Михайловичем Тренихиным. Спасибо вам большое, Михаил Михайлович.
Спасибо вам.
А напоследок хотел бы сказать следующее. Хорошо, что у нас появилась такая замечательная, красивая, радующая глаз и оттепливающая душу вещь, как русский фарфор. Очень хорошо, что даже после волн идеологии, которые накатывали на это искусство, все равно сохранили старинные традиции, и сейчас мы можем видеть русский фарфор во всяческом разнообразии. И, надеюсь, и в будущем увидим что-то новое в этой сфере. И прошу вас, присмотритесь внимательно к тому, что у вас сейчас стоит на обеденном столе или в буфете. Может быть, вот именно эти чашки, блюдца, тарелки через 50 лет станут большими редкостями, произведениями искусства. Если они вам сейчас нравятся, то, быть может, и через 50 лет они будут нравиться вашим детям, внукам и коллекционерам, которые придут на аукцион, чтобы купить за немыслимую цену то, из чего вы сейчас пьете кофе. Спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».